В этом подкасте присутствуют сцены насилия и жестокости. Пожалуйста, уберите детей от радиоприемников.
Утром 1 марта 1999 года 15-летняя Рэйчел Барбер прощалась со своим отцом Майклом на трамвайной остановке в городе Мельбурн, Австралия. Мужчина каждый будний день подвозил девочку в город и забирал ее назад вечером после занятий. Майкл и Рэйчел договорились, что встретятся на этой же остановке около 18:15. Это был последний раз, когда Майкл Барбер видел свою дочь. С этого момента начинается история, о которой мы поговорим сегодня. Это история об убийстве, одержимости и странных формах, которые иногда принимают ненависть к себе. С вами подкаст True Crime, в котором мы рассказываем истории настоящих преступлений спокойным голосом. И сегодня мы поговорим об убийстве Рэйчел Барбер. Когда Майкл приехал за дочерью в 19:00, Рэйчел на остановке не оказалась. Мужчина сразу отправился в полицию, заподозрив неладное. Возвращаться домой сама дочь вряд ли бы решилась. Семья жила в пригороде, а Рэйчел недолюбливала общественный транспорт. О том, что она может где-то задержаться, девочка родителям не говорила. Спонтанные поступки без предварительного предупреждения Рэйчел были несвойственны. Она не отличалась бунтарским духом, да из чего. Жизнь ее была практически идиллической картинкой счастливого юношества. До того, как Рэйчел исполнилось 8, семья Барберов жила в городке Гленальби в сельской местности. Девочка с малых лет отличалась активностью, любила внимание и без конца танцевала. В 5 лет она начала заниматься балетом. Учителя сразу отметили ее способности. Именно из-за этого Барберы и перебрались поближе к Мельбурну. Рэйчел перевели в танцевальную академию, где она одновременно и училась. Но девочка не выдержала напряжения в конкурентной балетной среде. Однажды за неделю до экзаменов она самостоятельно обратилась к врачу. Тот позвонил Барберам и предупредил, что ребенка надо срочно забирать из этой академии. На некоторое время о танцах пришлось забыть. Рэйчел перевелась в обычную общеобразовательную школу. Особого интереса к учебе она не питала, но и откровенной двоечницей тоже не была. Девочка потихоньку расслабилась после напряженной обстановки академии, начала посещать театральный кружок и юношескую группу в церкви. И все же в ее жизни чего-то не хватало. Где-то через год после того, как Рэйчел покинула академию, она пришла к своему отцу и сказала: «Я знаю, почему мне так грустно. Мне надо танцевать». Родители и так это понимали. Рэйчел переключилась с балета на эстрадные танцы и начала посещать школу Dance Factory. В начале 1999 года она перевелась туда на полноценное обучение с получением диплома в области искусств. В новой школе она познакомилась со своим первым бойфрендом, Эммануэлем Кареллой, и завела множество друзей. Молодая, красивая и добрая, она со всеми находила общий язык. Как говорил Карелла, к ней было просто невозможно плохо относиться. Родители во всем поддерживали. Впереди была жизнь, наполненная танцами. По словам старших Барберов, Рэйчел была счастлива. Но куда же тогда она пропала? Покинув трамвайную остановку, Майкл сразу отправился в полицию. На следующий день детективы пришли в танцевальную школу. Как удалось выяснить полиции, после прощания с отцом Рэйчел отправилась к своей подруге Кайли Эллис. Там она встретилась со своим бойфрендом Эммануэлем и его братом Домиником. После завтрака, около 10:15 утра, все они вчетвером отправились в Dance Factory. Около 5:35 вечера занятия закончились. Рэйчел, Кайли и еще несколько одноклассников пошли к трамвайной линии. Перед прощанием знакомая Рэйчел спросила ее, куда-то собирается. Рэйчел ответила, что отец встретит ее на конечной трамвае на улице Бридж Роуд. Девушка предложила Рэйчел подождать отца с ней, но та отказалась. Около 5:45 одноклассники разошлись в разные стороны. И после этого Рэйчел никто не видел. В целом, восстановленное детективами расписание соответствовало обычному дню Рэйчел, за исключением одного отклонения. С отцом она обычно встречалась в другом конце трамвайной линии. Проще говоря, Рэйчел сказала однокласснице, что собирается домой, и отправилась в противоположную сторону. Более того, через несколько дней полиция нашла кошелек Рэйчел в ее шкафчике в танцевальной академии. Внутри было чуть больше доллара мелочи и использованный трамвайный билет. То есть, куда бы Рэйчел ни ехала, возвращаться домой своим ходом она не собиралась. О дальнейших перемещениях девушки никто ничего не знал. От знакомых новых свидетелей ждать не приходилось. Но тут помогла публичность. История с исчезновением подростка быстро стала сенсацией в сонном Мельбурне. Бывшая студентка Dance Factory Элисон Губерек обратилась в полицию с информацией о том, что заметила Рэйчел в тот день. Именно она оказалась последним человеком, кто видел пропавшую живой в Мельбурне. По словам Эллисон, примерно в 18:40 девушка сошла с трамвая на перекрестке Хай-стрит и Чапл-стрит, в стороне обратной от ее дома, школы и Бридж-роуд. Но она была не одна. Рэйчел сопровождала другая молодая девушка, которую свидетельница опознать не могла. Запомнила лишь, что та выглядела совсем простушкой на фоне поразительно красивой Рэйчел. Еще один интересный факт про Рэйчел Барбер. Она боялась незнакомцев. В тот день в поведении Рэйчел были и другие странности. Ближе к концу занятия она попросила Доминика подбросить ее к Бридж-роуд на машине, но потом сказала, что дойдет до места сама. В разговоре с одним из одноклассников упомянула, что скоро заработает много денег, отметив, что ей поможет знакомая, которую тот не знает. Рэйчел пообещала рассказать ему, о чем идет речь, на следующий день. В беседе со своим парнем Эммануэлем она была чуть конкретнее. Когда они проходили мимо магазинных витрин, Рэйчел внезапно указала ему на пару туфель за $100 и сказала, что скоро сможет их себе позволить. Заманчивое предложение поступило от старой подруги, отметила Рэйчел. И пока она не может рассказать о нем родителям, но скоро все будет хорошо. Эммануэль запомнил, что его тогда неприятно удивила немногословность Рэйчел. Хранить секреты ей было не свойственно. 11 марта полицейские по описанию Эллисон Губерек составили фоторобот неизвестной девушки, сопровождавшей Рэйчел в трамвае. Опознать ее по этому портрету не составило особого труда. Кэролайн Рид Робертсон Барбера на самом деле знали очень давно. Когда семья переехала в пригород Мельбурна Монт-Альберт в 1993 году, младшие сестры Рэйчел подружились с младшей сестрой Кэролайн. Пару лет Кэролайн даже нянчилась с детьми Барберов. В 1997 году Кэролайн фотографировала Рэйчел для своего школьного проекта, а потом предлагала ей помощь с портфолио. Но друзьями они особо не были. Все-таки значительная разница в возрасте. В марте 1999 года Кэролайн было 20 лет. Она работала на обычной офисной должности в местном мобильном операторе и жила в небольшой квартире совсем недалеко от того места, где их с Рэйчел видели вместе. Утром 12 марта детективы постучались в дверь Кэролайн Робертсон, чтобы поговорить с ней об исчезновении Рэйчел. Никто не ответил. Вечером полиция вернулась, но уже с ключами от квартиры, полученными от агентов по недвижимости. Тем не менее, зайти через входную дверь у них не получилось. Звонки на домашний телефон оставались неотвеченными. В 7 часу вечера на место прибыла пожарная бригада, которая залезла в квартиру через открытое окно. Кэролайн лежала на полу без сознания в окружении пустых блистеров от тигаретола, лекарства, применяемого при эпилепсии. Больше в жилище никого не было. Пока полицейские ждали скорую, они осматривали квартиру в поисках следов Рэйчел. Ничего особо подозрительного офицеры не нашли, кроме пары сумок одежды, которая явно была Кэролайн не по размеру. По описанию, вещи не были похожи на те, в которых Рэйчел была на момент пропажи, но одежда определенно скорее подходила ей. В больницу Кэролайн сопровождал сержант Нил Паттерсон. Что конкретно произошло с Кэролайн, неизвестно, но вряд ли обморок был симуляцией. Девушка на самом деле страдала от эпилепсии, и вполне возможно, что ломящиеся в дверь детективы спровоцировали у нее припадок. В любом случае, около 10 часов вечера 12 марта она пришла в себя и смогла поговорить с полицейскими. Нил Паттерсон стал первым человеком, узнавшим о судьбе Рэйчел Барбер.
«Это произошло случайно. Я убила ее»,
— сказала Кэролайн. Около 2 часов дня 13 марта полиция и судмедэксперты прибыли на фирму «Килмор», принадлежавшую отцу Кэролайн Дэвиду. На локацию им указала сама девушка. Дэвид провел сотрудников зарослям деревьев на краю участка. Там они быстро нашли неглубокую могилу, в которой обрела свой последний приют Рэйчел Барбер. Вокруг тела были обмотаны два ковра из квартиры Робертсон. Орудие преступления и спустя почти 2 недели болталось на шее девушки. Аутопсия подтвердила, что причиной смерти Рэйчел стало удушение. Из травмы ранений на ее теле была только стронгуляционная борозда. В момент смерти девушка была полностью здорова, но присутствовала странная деталь – следы антигистаминных веществ в крови. Их традиционно используют для купирования аллергии, которую Рэйчел вроде как не было. А еще у таких препаратов есть интересные побочные эффекты. В частности, сонливость и нарушение координации. В общем, в словах Кэролайн о случайности произошедшего быстро начали сомневаться. Установить обстоятельства убийства казалось почти невозможным. Даже провод, который стал горотой на шее Рэйчел, не удалось 100% связать с местом преступления. Сама Кэролайн отказалась говорить. Она сообщила детективам, где закопала Рэйчел, но после этого замкнулась в себе. На большинство вопросов она отвечала «не помню». Пока детективы искали улики, с Робертсон работали психологи. Состояние тела указывало на то, что Рэйчел Барбер была мертва около 2 недель. Показания соседей Робертсон также подтверждали, что убийство было совершено в тот же день, когда девушка пропала. Около 4 часов утра 2 марта их разбудили рыдания, которые раздавались, предположительно, в ванной квартиры Робертсон. 1 марта Кэролайн не пришла на работу, сказавшись больной. 2 числа она приехала в офис вовремя, но уже через час начальник отвез девушку домой. Ей, очевидно, было нехорошо. В тот же день ее навестил отец. Дверь в спальню Кэролайн была плотно закрыта. Когда Дэвид попытался зайти в комнату, дочка запретила ему. 3 марта Робертсон опять не пришла на работу. По всей видимости, именно в этот день она перевезла труп Рэйчел на ферму отца. Следующий день прошел для нее совершенно обычно. Переворачивание бумажек с 9 до 5, беседа у кулера. Во время одного из таких разговоров со своим начальником Кэролайн упомянула, что одна ее подруга пропала. «Впрочем, ничего странного», — отметила Робертсон. «Она часто убегает». В последующие 10 дней Кэролайн неоднократно упоминала пропавшую подругу в разговорах с друзьями. Даже говорила, что к ней по этому поводу приходили пообщаться полицейские. Она врала. В первый раз в ее дверь постучали только утром 13 марта. Контринтуитивное поведение для убийцы. По идее, Кэролайн должна была стараться привлекать меньше внимания. Но она продолжала говорить, даже когда ее не спрашивали. Как будто причастность к загадочной судьбе пропавшей девушки делала ее саму интереснее. Одновременно Робертсон занималась самой естественной для убийц деятельностью. Готовилась к побегу. Она начала выбивать старый долг со знакомой и подала заявление на кредит, чтобы купить машину. При этом водить Кэролайн не умела. Одновременно девушка звонила в сервисы транспортировки вещей и конторы по продаже билетов. Ко второй неделе марта Робертсон совсем перестала ходить на работу, хотя и каждый день звонила в офис с оправданиями. О том, что ее план побега не сложился, она так и не узнала. 12 марта ей отказали в кредите. Эту хронологию удалось собрать из свидетелей знакомых и очевидцев. Но на самый интригующий вопрос «почему?» могла ответить только Кэролайн. Никакой выгоды от смерти, по сути, ребенка Робертсон не получила бы. Девушек почти ничего не связывало. Проблем с законом у Кэролайн до этого не было. Она не отличалась каким-то особо эксцентричным поведением, вспышками гнева, не страдала от психических заболеваний. Обычная молодая женщина с обычной жизнью, семьей, работой и квартирой. Зачем ей было хладнокровно убивать почти незнакомку? В поисках ответов следователи вернулись в квартиру Робертсон и выгребли оттуда все, что нашли. На стол судебного эксперта легли записи и личные дневники Кэролайн. Рядом 2 заявления. Одно – отклоненное, на суду в размере 10 тысяч долларов. Второе – на получение копии свидетельства о рождении Рэйчел Барбер.
Скажи ей, что по пути в танцевальную школу она не может никому рассказывать о нашей встрече. Нельзя рассказывать о результатах исследований никому. Этика строго конфиденциальна. Даже парню или родителям. Отравить Рэйчел, платок на рот. Засунуть тело в сумки, изуродовать и выбросить по пути. Без машины. Встретиться у туалетов. Нет камер. Люди приезжают в город, чтобы получить свидетельство о рождении. Мы вместе пойдем в офис, а потом отравлю ее.
Короткими сбивчивыми предложениями Кэролайн давала самой себе указания, делала пометки и конспектировала вопросы. Детали менялись от абзаца к абзацу. В одном Робертсон хотела нейтрализовать девушку, приложив платок со снотворным к ее лицу, в другом – добавив таблетки в пиццу. В итоге, судя по всему, был выбран более реалистичный вариант с едой. Некоторые аспекты были описаны в мельчайших деталях, вплоть до того, что должно лежать в рюкзаке Рэйчел в момент исчезновения. Другие моменты в записях вообще не затрагивались. Например, как конкретно Кэролайн собирается лишить девушку жизни. Из этих неорганизованных записей по крупинкам собирался доскональный план убийства. Кэролайн все задумала заранее. Еще за несколько месяцев до роковой встречи она позвонила в дом Барберов и выпытала у одной из ее сестер дату рождения Рэйчел. Робертсон сказала, что информация нужна и для университетского проекта. На самом деле, скорее для того, чтобы подать заявление о получении свидетельства о рождении Рэйчел. 28 февраля в доме Барберов вновь раздался звонок. На этот раз трубку взяла Рэйчел. Кэролайн предложила ей поучаствовать в суперсекретном социологическом исследовании за $100. Для 15-летней Рэйчел это была немалая сумма. Робертсон была вхожа в ее дом, знакома с ее родителями, и никаких причин не доверять девушке у Рэйчел не было. Согласно плану Кэролайн, Рэйчел должна была взять с собой рюкзак, в котором лежал бы набор первой необходимости. Документы, кошелек, одежда, пара семейных фотографий. Неизвестно, был ли воплощен в жизнь этот элемент плана, но замысел Кэролайн был понятен. Если бы из дома Барберов пропали важные для Рэйчел вещи, при ее исчезновении все бы выглядело так, будто она сбежала из дома. 1 марта девушки встретились в запланированном месте и зашли в пиццерию забрать заказ на вынос. На этом месте Кэролайн сделала пометку
«Камеры»,
чтобы убедиться, что система наблюдения не заснимет их с Рэйчел вместе. После этого они отправились в квартиру Кэролайн. От совместной подачи заявления на получение свидетельства о рождении Робертсон в итоге отказалась, обратившись в офис заранее. С этим свидетельством вообще ничего не было понятно. Если бы в офис пришла Рэйчел, в этом шаге был бы хоть какой-то смысл. Это могло бы косвенно подтвердить версию, что она сбежала из дома. Но действия Кэролайн в этом случае опять были контринтуитивны. Как будто документ нужен был лично ей. Эксперты продолжали изучать личные записи Кэролайн. Может, хоть они могли бы пролить свет на мотивацию убийцы. Робертсон писала очень много. Личный дневник, записи на полях, письма семье. Привычку переносить мысли на бумагу она имела с детства. Некоторые записи датировались 1993 годом. Все вместе они рисовали картину глубоко неудовлетворенной жизни женщины.
«Я чувствую себя измученной, потерянной душой, которую закинули в чуждую среду, переполненную ангелами»,
– писала она своему отцу.
«Мой отец быстро забыл о матери, когда она умерла. После развода мой муж поступит так же».
Сразу подводила итог своего будущего брака на другой странице. Если в 1993 году мрак только проскальзывал в страницах, заполненных рассказами о подростковых делах, то к концу 90-х кроме него не осталось ничего. Только полное непонимание того и, главное, зачем жить. И открытая неприязнь к людям, в первую очередь к себе. Нелюбовь Кэролайн к себе была самой очевидной частью ее идентичности. В лучших случаях она выражалась жалостью, но в большинстве своем это была откровенная, оголтелая ненависть. Автопортреты в ее дневниках и на стенах квартиры выглядели как грубые детские карикатуры, а иногда как пугающие абстрактные полотна. Один из них был просто листом бумаги, закрашенным черным. Часто рисунки сопровождались эпитетами, которыми Робертсон описывал себя: никчемная, уродливая, толстая, больная, глупая, странная. Они могли занимать целые страницы. По соседству ютились заметки о Рэйчел Барбер. Не воспоминания, а скорее клинические наблюдения со стороны.
«Рэйчел всегда была свободной духом. Бегала босиком в пригороде. Вечера она начала встречаться с мальчиками. Большой талант в классическом балете. Бунтовала и бросала пару раз. Пробовала работать моделью. Ушла из школы после 9 класса, пошла в танцевальную академию. Поразительно привлекательно. Тело танцовщицы. Очень чистая бледная кожа, гипнотические зеленые глаза. Много раз красила волосы в разные цвета».
Жизнь Рэйчел казалась Кэролайн недостижимой идиллией. Молодая, умная и одаренная, окруженная поддержкой семьи и любовью многочисленных друзей. Как будто сама судьба противопоставляла их друг другу. Скучная, эгоистичная, толстая Кэролайн и неземная Рэйчел. В какой-то момент рядом с записями о невыносимости жизни и наблюдениями о Рэйчел начали вырисовываться планы будущего убийства. На соседних с ними страницах имя Рэйчел Барбер, повторенное много раз, потихоньку превращается в Рэйчел Саусхолл. Опять десятки повторений, пока Рэйчел Саусхолл не превращается в Джем Саусхолл. Ей 16, она обожает машины, она не обременена всей той тяжестью и тьмой, которые постоянно висят над Кэролайн. Джем Саусхолл не существует. Джем не существует, но она скоро появится. Она выпорхнет из маленькой скучной квартирки на окраине Мельбурна, как бабочка из кокона. И никогда туда больше не вернется. Исчезнет, как будто никогда и не было никчемной, тусклой Кэролайн Робертсон. Джем Саусхолл скоро станет явью. Остался только один шаг. На обложке дневника с планами убийства крупная надпись черным маркером: «Как поменять свою жизнь за 9 недель». Психологи посещали Кэролайн в тюрьме регулярно, но ответ на большинство вопросов у нее был один: «Я не помню». Со временем Робертсон разговорилась о себе, в своем несчастном детстве, переполненном психологическим и, вероятно, физическим насилием, о матери, которая отдавала предпочтение старшей сестре Кэролайн, и вечно переполненном яростью отца. Об одиноком детстве, в котором не нашлось места друзьям, но зато было достаточно насмешек и буллинга со стороны сверстников. По словам доктора Майкла Крюдсона, Робертсон всегда видел себя как плохого человека, который не оправдал ожидания других. Сначала она не понимала, почему в ее сторону летит столько обвинений и замечаний, а потом привыкла. Если все говорят, что она плохая, значит, она такое и будет. В юношестве Робертсон начала воровать у членов семьи. Уже взрослую Кэролайн знакомые описывали как манипулятивную личность, человека, который иногда пугал. Даже когда девушка выросла, эмоции остались теми же. Мне продолжали сочетаться противоречивые чувства. Непонимание неприязни других, острое чувство несправедливости по отношению к себе и полная уверенность в своей неполноценности. Оттуда и зародилась эта всепоглощающая ненависть к себе. Но как только речь заходила про убийство, Кэролайн замолкала. Было ли ее молчание попыткой защитить себя или искренними проблемами с памятью, никто не знал. Что-то с Робертсом точно было не так. Это что-то на суде назовут общим термином расстройства личности, так никогда и не поставив точного диагноза. Наверное, все-таки это было не притворство, иначе бы она в итоге не заговорила. После многих месяцев работы, совсем незадолго до суда, Робертсон наконец смогла описать Крюцу на тот самый вечер 1 марта. Как они с Рэйчел встретились и добрались до ее квартиры, Кэролайн не помнила. Воспоминания начинались уже там, в ее гостиной. Рэйчел наотрез отказалась пить спиртное, которое Кэролайн купила специально для этого дня, но пиццу поела. После этого Робертсон предложила девушке сделать упражнение по медитации. Подумать о чем-нибудь хорошем, приятном. И в этот момент, когда Рэйчел сидела с закрытыми глазами, Кэролайн внезапно засомневалась. Как описывала сама обвиняемая, с ее глаз как будто спали шоры, и она впервые начала смотреть на ситуацию трезво. И в этот момент она не хотела убивать Рэйчел. Но потом подумала, какие у нее будут проблемы, если она отпустит девушку живой, и шоры вернулись назад. И Кэролайн задушила Рэйчел телефонным проводом. 2 дня тело девочки хранилось в гардеробе в спальне Кэролайн. Потом она завернула труп в ковры, после чего запихнула его в большую армейскую сумку. Эту сумку, кстати, полицейские так никогда и не нашли, хотя убийца точно назвала, где ее оставила. Таксисту, который вез ее до фермы отца, Робертсон сказала, что перевозит скульптуру. С трудом Кэролайн выдавила из себя рассказ о том, как копала неглубокую могилу среди деревьев. Других подробностей из нее уже было не вытащить. Ни о том, что происходило до убийства, ни про то, что она планировала делать со своей жизнью дальше. Ни, тем более, о ее мотивах. Впрочем, у гособвинителей уже были на этот счет кое-какие соображения. Прокурор, наверное, уже готовился к солидной драке, когда оказалось, что никакого суда не будет. Кэролайн Робертсон полностью признала свою вину. В ней как будто щелкнул какой-то переключатель. Всего за пару месяцев до этого она вполне успешно втирала своему адвокату, что Рэйчел на самом деле убили 2 неизвестных мужчин. Казалось бы, дело за малым – назначить наказание. Но и тут все было не так просто. Остро стоял вопрос о вменяемости обвиняемой. Как уже упоминалось ранее, суд пришел к выводу, что Кэролайн страдала от неуточненного, глубоко укоренившегося расстройства личности, которое стало фактором при принятии решений. Однако списать убийство на проблемы с психикой было нельзя. Записи в дневниках, звонки в дом барберов и другие обстоятельства произошедшего свидетельствовали, что Кэролайн тщательно готовилась к преступлению. В ее действиях не было элемента аффекта, иррациональности, вспышек ярости. Наоборот, все говорило о хладнокровном расчете. Единственным моментом безумия был мотив, причина, по которой она пошла на преступление. Кэролайн была движима неисполнимой и нереальной мечтой, ради которой она была готова убить. Она хотела изменить свою никчемную жизнь, не быть больше собой. Это навязчивое желание странным образом сплелось с ее болезненной одержимостью Рэйчел. Кэролайн хотела иметь то, что было у Рэйчел. Молодость, красота, талант, поддержка. В голове Робертсон Рэйчел не была настоящим трехмерным человеком со своими проблемами и сомнениями. Там она существовала только как образец недостижимого идеала. А если идеала нельзя достичь, его надо уничтожить. Прокурор указывал на патологическую ревность Кэролайн к ее жертве. Свидетельством тому был ее изначальный план изуродовать тело, прежде чем от него избавиться. Но Кэролайн не хотела просто избавиться от Рэйчел. Она хотела быть Рэйчел. Имя Рэйчел Барбер на листке бумаги медленно превращается в Джем Саусхолл. Имя своему альтер-эго Кэролайн выбрала сама, а фамилию эту до замужества носила мать Рэйчел Элизабет. Как убийство должно было помочь перерождению, известно только одной Кэролайн. При всем этом видимом безумии Робертсон не обладала никакими иллюзиями относительно тяжести своего поступка. Она совершенно точно понимала, что сделала. В тюрьме женщина впала в тяжелую депрессию и начала заниматься селф-хармом. Сторона защиты проводила собственные исследования, которые, по словам доктора Крюцена, могли бы существенно помочь ее ситуации. Сложно сказать, что конкретно он имел в виду, но, исходя из контекста, предположу, что эти исследования помогли бы доказать ее невменяемость. Тогда бы женщину точно отправили на принудительное лечение, которое традиционно считается более мягким наказанием. Кэролайн сама попросила адвокатов остановить эту активность. Может, из-за того, что она хотела понести наказание, которое соответствовало бы тяжести ее поступка. А может, из самой тюрьмы. Невероятно, но именно в ее стенах женщина наконец обрела какое-то подобие мира в сердце. Она начала общаться с буддийским монахом, который иногда навещал заключенных, и всерьез увлеклась этим учением. Тюремный блок стал для нее домом, а товарки, по несчастью, семьей. Кэролайн наконец почувствовала тот комфорт, который никогда не могла найти в собственной шкуре. Наслаждаться комфортом ей предстояло еще долго. 29 ноября 2000 года Кэролайн была приговорена к 20 годам тюремного заключения с правом на условно-досрочное освобождение. Претендовать на свободу Кэролайн могла бы после 14 лет и 6 месяцев в тюрьме. За 18 месяцев в тюрьме Кэролайн потеряла около 30 килограммов. Одной из основных претензий к себе у нее всегда был лишний вес. Ее волосы, которые раньше были выкрашены в бледно-зеленый, обрели натуральный блеск и тяжесть. Благодаря регулярным занятиям с психологами, Кэролайн почти перестали мучить эпилептические припадки. Ожидая своей участи на скамье подсудимых, она выглядела почти безмятежной. Один из ее психологов за пределами суда отметил, что Робертсон, по сути, достигла своей безумной цели.
Уничтожив ее, переизобрести себя. Именно это и произошло.
Надеюсь, Кэролайн на самом деле обрела себя. И дело тут не в жалости. Некоторые факты ее биографии, безусловно, вызывают сочувствие. Но лично у меня оно сразу заканчивается на том месте, где начинается планирование убийства ребенка. Я надеюсь, что Кэролайн действительно изменилась и больше не представляет опасности другим людям, потому что она уже много лет спокойно гуляет на свободе. В 2014 году, отсидев свой обязательный срок, Робертсон сразу подала на условно-досрочное освобождение. Тогда этому воспротивились родители Рэйчел. Что интересно, Майкл и Элизабет никогда не выступали за то, чтобы убийца провела в тюрьме все 20 лет. Барберы хотели, чтобы Кэролайн вышла по УДО. Система исполнения наказаний держит освобожденных досрочно под строгим контролем, и за Кэролайн на воле бы присматривали. Однако супруги надеялись, что Робертсон сидит хотя бы 17 лет. Молитвы барберов не были услышаны. Второе прошение Кэролайн, несмотря на очередные протесты родителей жертвы, было удовлетворено. После 15 лет заключения Кэролайн Рид Робертсон тихо покинула колонию в компании двух друзей и растворилась в воздухе. Где она сейчас, никто не знает. Майкл и Элизабет не проклинали судьбу, когда убийца их дочери получила свободу. Лишь выразили надежду на то, что она проживет тихую жизнь и не будет больше вызывать проблем. С годами супруги нашли в себе силы простить Кэролайн, даже несмотря на то, что она никогда их об этом не просила. Как отмечает Элизабет, у них просто не было другого выбора. Они не хотели, чтобы их оставшихся двух дочерей растили озлобленные, обиженные люди. Это был подкаст True Crime. Спасибо, что были с нами. Присоединяйтесь к нам в следующий раз, и мы расскажем историю про загадочную смерть и цепочку странных событий, которая началась в самом неподходящем для этого месте. Берегите себя и до новых встреч!